Тема, братья, которую я буду говорить, она называется так: «Ответственность, которую возлагает Библия на родителей и служителей в воспитании благочестия». С одной стороны, эту тему, как говорится, можно сказать в трех словах. И думаю, что излагать я ее буду не потому, что мы что-то не знаем, а считаю, что напоминанием побуждать продолжать провозглашать эту истину. То есть, что Библия говорит нам, как отцам и как служителям, напоминает в вопросе благочестия, воспитания. Вчера много говорили, и думаю, что что-то я буду повторять, но буду стараться не делать это широко. Основные мысли, о которых я хотел говорить, их четыре. Ну, первая мысль – это божественный замысел, открытый в Библии по этой теме, в Ветхом и Новом Завете. Как Бог имел замысел, потому что Библия – это Божье откровение, то, что Бог когда-то в вечности спланировал. Второй вопрос – это ответственность отцов, воспитание благочестия в семье. Третье – это ответственность служителей по этому вопросу. И последнее – это сотрудничество между отцами и служителями вместе. Основной текст – это 2 Петра, 1 глава, с 3 по 7 стихи. «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великой и драгоценное обетование, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель. Добродетель – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь». Братья, в этом тексте, из этого текста я выделяю две мысли, о которых буду дальше говорить. Вот первая мысль, что от Бога, Петр говорит, от Бога нам дарована возможность стать причастниками божеского естества. Эта идея Бога, она была спланирована не по ситуации, которая случилась после грехопадения, ну что, что-то надо делать, что-то надо предпринимать. Нет, это было все в Божьем плане спасения, все было предусмотрено, предвидено. И даже у нас здесь есть, могут быть вопросы, то есть если он предвидел, то почему и как. Не об этом будем говорить. Мы будем говорить о том, как Библия нам открывает, что Бог осуществил или осуществляет первый этап Божьего плана спасения во времени, что она исполнилась, что через Иисуса Христа Бог дал нам возможность стать детьми Божьими, получить Божью природу, получить Духа Святого. И это осуществилось, и теперь верующий имеет Духа Святого, Божественную природу и освобождение от власти греха. Это Бог нам дал. Но это имеет и дальнейшие последствия. Теперь у верующего есть новые возможности. Способность жить благочестиво. Если бы оно было так, что, например, каждому сейчас я что-то раздал, и каждый получил. Но этот текст говорит, вот эту возможность, которую Бог нам дал, быть детьми Божьими, иметь Духа Святого, иметь божественное естество, это Бог так запланировал. Но есть еще, в этом тексте написано, есть еще и другая сторона, что благочестивая жизнь возможна, но при активном участии человека. Нам было бы легче и наверное, бы желанно, если бы Бог каждому что-то дал, все, я теперь благочестивый. И многие люди этого ожидают и очень желают, и искренне желают, чтобы, если бы Бог так в своем плане спасения предусмотрел, что приходи, получи, и все. Но Бог по этому тексту предусмотрел так, что благочестивая жизнь теперь стала возможным, так как Бог усмотрел, но при участии человека. И здесь два момента. Петр говорит, наличие процесса освящения, то есть удаляться от господствующего в мире растления похоти. Процесс освящения, удаляться. И это не Бог будет делать за нас, Он будет побуждать нас, Он дал нам возможность, но удаляться – это желание, решение, усилие человека. И второе, здесь написано, проявление практических добродетелей. Покажите в вере вашей. Поэтому ответственность, которую возлагает Библия на отцов и служителей, она дана не потому, что мы не можем что-то, или Бог что-то не дал. Он дал нам возможность, Он это сделал в Иисусе Христе. Теперь предлагается нам, но при нашем желании, при нашем активном участии, при том, что мы будем находиться всю жизнь в процессе освящения и проявлять практическую добродетель. Например, в Ветхом Завете прочитаю текст, который говорит как раз о том, что и отцы, и служители, мы имеем одинаковую ответственность. Например, Второзаконие, 6 глава, с 4 по 9. «Слушай, Израиль, Бог говорит Израилю через Моисея, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, ложась, вставая, навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязку над глазами твоими, напиши на косяках дома твоего и на воротах твоих». Кому Бог обращается? Слушай, Израиль, всем. И говорит, что Он хочет, чтобы любили Господа не только по внешне, как когда-то Бог говорил через Исаию, ко мне приближаются люди, языком чтут, все говорят очень прекрасно. Но сердце их вообще далеко. Бог говорит, чтобы вот Израиль всем сердцем полюбил. А потом незаметно переходит и говорит отцам. Вот как вот это осуществлять? Вот в доме твоем идешь, сидишь, что-то писать надо, еще что-то. То есть это взаимно. Когда Бог говорит народу Божьему, Он обращается к ответственным, в данном случае Моисею говорит, но Он переходит от общего к частному. Вот вы, отцы, каждый, теперь любить Бога, помогите сами это делать и помогите своим детям, следующему поколению, и предлагают даже некоторые формы. Вот так, вот так, вот так можно. Братья, в Новом Завете теперь Бог избирает церковь в Иисусе Христе, но эта же мысль, Он говорит Ефесянам 4 глава с 11 по 15. Он поставил одних апостолами, других пророками, евангелистами, пастырями, учителями, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры, познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Для чего? Чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекаясь всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос. То есть вот церковь, служители. Ваша задача или наша задача как служители, чтобы мы помогали совершенствоваться, и чтобы каждый верующий христианин это был утвержденный человек в истине евангельской. И в практической жизни, чтобы у нас были убеждения, такие, чтобы которые не колебали нас от какого-то веяния мира сего, или что мы были утверждены в истине евангельской. Это ответственность служителей. Но в этом же послании, в 6 главе, он говорит, «И вы, отцы, не раздражайте детей, но воспитывайте в учении наставления Господня». То есть это всегда и служители, и отцы. Братья, сейчас я перехожу ко второму вопросу. Ответственность отцов в воспитании благочестия в семье. Вчера, когда братья говорили и вопросы раздавали, много по этому было сказано, но я еще раз хочу сказать, не потому что мы что-то не знаем, просто напомнить об этой ответственности, чтобы нам, может быть, более усердно, это необходимо нам, напоминание помогает. Братья, что является основой влияния отца на детей в вопросе благочестия? Что является основой? Основой – это личность отца. И здесь даже не столько… Нет, она тоже имеет, например, что он говорит и как говорит. Это тоже имеет. Но кто он является сам по себе, его личность, его убеждения, его принципы, его подходы, его характер. Что из этого, что он говорит, или кто он есть, что сильнее работает в вопросе воспитания благочестия, как вы думаете?
Кто он есть?
Кто он есть? Кто он есть? Это основа. Братья, и это было актуально всегда. Кто он есть. Поэтому это основа, и эту ответственность мы должны понимать. Например, когда мы будем, как пытаемся расшифровать его личность, его черты характера. То есть, например, отношение к истине в жизни. Дети, обманывать нельзя. Это грех. Это понятно. И если дети это видят и понимают, и наблюдают, это все делается. И когда они видят не двойные стандарты, например, что называется ситуационная этика, то есть вот сейчас сказать правду мне невыгодно. И я как-то раз вроде и не обманул, и обошел, и как-то все. Но они замечают. Я заметил, ну, сейчас у меня внуков 14, и так, я замечаю. Вот они слушают разговоры взрослых, и можно заметить. Вот слушают, слушают, потом глаза прищурили, и у них процесс. Они анализируют. Если они видят что-то несоответствие, они могут глаза прищурить, промолчать, но у них идет процесс. Или же закладывается истина, что только поистине надо, и даже если мне плохо сейчас будет, или откроется то, что я не хотел, чтобы вы знали. Ну, я стал или же открыть вам, или признаться, или же как-то обойти. Братья, всегда будет работать то, кто мы есть. Наши убеждения, наши принципы, наши подходы. Наше отношение к жене, к детям. Это все то, что формирует благочестие. Если, ну, простой вопрос. Если в семье приучено, скажем, покушали, и папа говорит жене, ну, муж говорит жене, очень вкусно, спасибо. Дети приучаются. Что мы этим делаем? Кажется, мы простые вещи говорим. Спасибо, мам, очень вкусно. Как оно влияет на наших жен? Очень положительно. Это одна сторона. А с другой стороны, мы вырабатываем определенные принципы, закладываем. Благочестивой жизни, когда человек подмечает доброе и может открыто сказать. Братья, эти мелочи очень важны. Одна учительница, которая, в принципе, расположена к верующим, положительно, она говорит, вот почему-то ваши дети, да, они отличаются, они не такие, но почему-то у них очень много невоспитанности. Ну, такие моменты. Братья, благочестие, это связано с определенными навыками, и воспитание определенных вежливости, внимательности, услужливости. Это все входит. Не так. Не, мы о духовных вещах. Что-то это мелочи. Мы о серьезном направлении, братстве. Там, или что. Это важные истины. Но оно, благочестие, оно связано не только с... Главное, чтобы я понимал путь братства. Ее обязательно надо понимать. И по нему идти надо, по евангельскому пути. Но вот эти моменты тоже связаны. Кто за это отвечает? Служители или мы отцы? Мы отцы за это отвечаем. Отношение к властям, к людям, в принципе. Если отец ответственен, добрый, уважительно отзывается и поступает с властями, не дерзит, это воспитывается благочестивое, правильное, которое потом, при рождении свыше наших детей, оно будет расширяться и более, у них будет более широко, чем только теперь, пока они дети. Братья, к работе, в работе. Это тоже сегодня очень актуально. Сейчас время, клиенты, отношение к самой работе и отношение к клиентам. И мы, к примеру, я работаю, он работает. У меня работают братья, у него работают братья. Как все это построить? Чтобы мы были благочестивыми, чтобы наши отношения были правильными. Это очень важно. И следующее поколение, чтобы воспитывать в учении наставление Господнем в тех принципах, которые когда-то Бог заложил. Не так, что по ситуации, ну, сейчас другое время, это раньше было так, а сейчас так. Да, я очень знаю, что такое работать на заводе, когда никто... Никому это не важно. На улице Буран-транспорт нет. 8 часов я должен нажать кнопку станка и включить его, так говорил начальник. А ты что там, плохо тебе доехать или не на чем? Это мне не волнует. И если я через проходную прошел без 10:08, я уже опоздал. Потому что я должен дойти до цеха, я должен переодеться, получить работу, взять инструмент. Без 10:08, если я прошел, у меня уже опоздание записано. Разговариваю с зятями, говорю, а как, если мне жену надо в больницу отвезти? Я говорю, а что, у меня жены не было или детей? Это никого не волнует. Все должно быть. Ну, время поменялось. Должны ли поменяться наши отношения к работе? Не должно поменяться. Оно должно оставаться. Если есть возможность договориться, я слушаю, звонит. Я сегодня не приду, мне надо жену в больницу везти. Я говорю, подожди, как ты звонишь? Ты как, ты уведомляешь. А надо же, наверное, спросить, можно ли. Ну, то есть время поменялось. Братья, возможно, где-то это нормально воспринимается, я не осуждаю. Но сам принцип благочестие – это отношение к работе. Оно должно быть ответственное клиентам, честное отношение. Оно все должно быть честно так, чтобы человек захотел. Братья работают в бригаде и сделали работу одной женщины. И что-то ей не понравилось. Ну, какие-то что-то там. Скорее всего, она знала. Ну, она знала, что это верующий. И я допускаю, что, скорее всего, она хотела сделать специально недовольство, чтобы потом не заплатить. Или заплатить немножко. Возможно. Скорее всего, так было. Но как поступил брат, который был бригадир, он верующий? Когда она принимает работу, она начинает придираться, ну, видно, придирается просто, и потом вот, а я вам вот так, не заплачу вот так. Ну, сколько-то заплатить, а остальное нет, потому что вы сделали не так, как... Ну, что ж, скажите, он говорит, скажите, что нужно нам исправить? Ну, она говорит, ну, видно, не по существу. Как она говорит, исправляем. Братьям своим заплатил, как положено, и говорит... Простите нас, что мы не смогли так сделать. Я ребятам заплатил, а это я вам отдаю назад. Ну, что, плохо что-то получилось так. Она опешила. Нет. Он говорит, возьмите. Нет. Ну ладно, расстались. Через время встречает в городе. Вы извините меня, что я так поступила? Простите. Ну, я знаю, что вы верующие. А можно к вам прийти? Можно. Приходите. Ну, все, достаточно. Братья, какой вывод? Всем понятно, да? Поступить честно, благочестиво. А если на ее нажать, ну, там, конфликт, она вообще деньги не отдаст, ну, потом найти рычаги, ну, это вообще нет общего с благочестием. Нет ничего. То есть мы говорим, что основа влияния – это личность отца. Еще один момент скажу в воспитании благочестия – это последовательность воспитания. Об этом говорили, я не буду об этом говорить. Братья, теперь заканчивая об ответственности отцов, я хочу вам рассказать, что-то прочитаю, один сюжет из одной христианской семьи. И потом, чтобы мы немножко рассуждали. Значит, ситуация такая. Значит, в одной христианской семье мальчику, его звали Сергей, ему 11 лет. 11 лет такому подросточку. Он очень активный. Но в классе у учителей больше всех проблем с ним. Просто, как говорит, он всех на голову ставит. Он из христианской семьи. И сам он уже устал от этого тоже. От такого, что он не может с собой вроде ничего сделать. Вот. И в конце концов, устав от себя и от всех проблем, которые у него и в семье, и в школе, с родителями, он сильно от этого страдает, он решил написать Иисусу письмо. И всю душу ему вылить, написать. Он так и сделал. И один день, школьный день, он описал как бы исповедание Иисусу, потом взял этот листок, сложил и в шкаф там под потолок, чтобы поближе к Богу, чтобы никто не увидел. Вот я сейчас ее прочитаю. И хочу, чтобы мы по этой теме, ответственность отцов, на два вопроса ответили. Какие ошибки допустили родители Сергея в воспитании благочестия? Ему 11 лет. Какие ошибки допустили? Почему родители Сережи не могут ему помочь? В чем вопрос? Читаю. Значит, мальчик 11 лет, плачет, сидит и пишет. «Дорогой Господь, я решил написать тебе письмо. Ты, наверное, понимаешь, что на меня это не похоже сидеть, писать. Но сегодня мне очень грустно, меня выпороли. Я уже наревелся, ничего не хочу, не видеть никого, не есть ничего. Мне просто грустно. Папа говорит, что ты все слышишь, видишь, можешь давать ответы на вопросы. У меня к тебе, Боже, много вопросов. И главный вопрос – почему взрослые не понимают детей?» Такой вопрос у него. Вот он сидит, пишет. И вот с чего начался день? Он как бы Богу все это говорит. Вот у порога, когда он шел в школу, мама говорит: «Сережа, смотри мне, веди себя хорошо». Мама говорит. Ну, конечно, он обещал, что будет сидеть как мышка, все будет хорошо. Когда он пришел в школу, у кого-то там мяч появился. Он схватил мяч и про все обещания, про все забыл. В общем, футбол там еще и дальше. На первой перемене, после первого, уже в окно полетел со второго этажа портфель товарища по парте. На следующем уроке он уже руку изрисовал, там эмблему фирмы Nike. И уже всех, кого достает, он всех то щекает, то дернет. В общем, в диапазоне его возможностей он всех там дергает. Ну, конечно, было плохо. Учительница подошла и появилась первая запись в дневнике. Потом он сидит: «Господи, ну что мне делать? У меня большая проблема. На уроках мне становится очень скучно. Приходится себя развлекать. Вот сижу на уроке, стараюсь себя заставить писать, не могу. Понять не могу, зачем эти тетради и все дальше». Теперь на третьем уроке заглянул в парту. О, скотч лежит. Так, что же делать? И он решил наклеить на ногти скотчем. Раз, потом взял ножницы, обрезал так все. О, и думаю, ты зачем женщине лак покупать? Смотри, как скотчем все. Отлично. А урок истории, учитель рассказывает там, он все, братья, запомнил. Он все слышит. И при этом у него идет все так. Он все усвоил, и когда учитель спросил, он все рассказал. Он все рассказал, он все запомнил. Ну и дальше. Он пишет: «Господи, почему учителя вот такие, что не понимают учеников? У меня же детство проходит. И что я должен сидеть в этих уроках, там, учебники, тетради? Детство проходит, а вот у меня так проблема». Ну и дальше. Потом он увидел у одноклассницы бутылку «Святой источник», и он решил всех окропить святой водой. Ну, жалко, что вода быстро закончилась. Думает, надо в следующий раз самому еще прихватить. Ну, в общем, к шестому уроку Сергей устал. Вода закончилась, глаза слипаются, и он, учительница по рисованию, принесла там и говорит: «Будем рисовать осенний пейзаж». Он посмотрел, листья еще не пожелтели, что это я буду писать. Лег, написал: не тревожить», и уснул. Звонок закончился. Теперь он встает, следующая запись в дневнике, и теперь он идет домой. Идет домой и думает, повезет или не повезет. Оказывается, все уже позвонили домой. И кто эти телефоны, конечно, придумал. Все уже родители знают. И он идет, думает, повезет, не повезет. Не повезло. Выпороли капитально. Ну все, теперь он идет домой. Теперь возвращаемся к началу. Он сидит, слезы бегут. И почему никто меня не понимает? Учителя не понимают, родители не понимают. В общем, заканчивает он так: «Господи, я буду стараться измениться. Завтра попрошу прощения у учителей». И на этом он листок свернул под самый потолок в шкаф туда. И на этом закончится рассказ. Братья, у нас тема «Воспитание благочестия». И я два вопроса задал. Почему, какие ошибки допустили родители Сережи в воспитании благочестия? Что он из верующей семьи ведет себя самоотвратительно и самосложно? Что родители сделали не так? Можно высказаться. Мы здесь не будем анализировать этот рассказ, как художественное произведение, к нему есть вопросы, но просто сама суть. Какие у вас мысли?
Ну, в детстве, когда мне не хватало внимания, я, ну, и, так скажем, рос в неверующей семье, и хотелось на себя внимание обратить, и также поступал, чтобы больше на себя привлечь внимание, чтобы кто-то посмотрел на меня, чтобы со мной пообщались. Одна из причин, наверное, ну, что не хватает, вот, чтобы родительского внимания или, ну...
Понятно. По существу.
Мне кажется, родителям вообще этот Сережа не нужен. Это просто ошибка, что Бог его дал. А теперь надо его воспитывать, надо его кормить, его еще и учить надо. И все это делают родители, потому что надо, а не потому что любят.
Но они что-то делают. Смотрите, мама зашел к двери, Сережа, папа говорит, Бог все слышит, то есть они его учат.
Любви нет.
согласен.
Ну, из того, что ему 11 лет, он учится в 4 классе. И до 4 класса ребенок так и не понял, как надо вести себя в школе. Значит, 4 года родители не проводили с ним какой-то работы.
Последовательно, да.
Ну, вот 4 года упустили.
Если это не единственный ребенок в семье, а их 10 или 8, и остальные имеют благочестивый характер, то родителей, наверное, не надо обвинять. Просто этот ребенок такой особенный. Может быть, будет хорошим диаконом. Просто надо поститься, молиться, и Господь его использует в будущем.
Он еще там написал: «Ну вот я стану взрослым, буду пресвитером. Вот эта учительница придет и придет ко мне исповедоваться. Придется ей напомнить школьные годы».
Я извиняюсь за активность, за свою излишнюю. Но обычно происходит наоборот. Приходит верующий ребенок в какое-нибудь заведение, там подготовительный класс, первый класс, учителя говорят: «Надо же, какой ребенок! Как он сидит, внимает, там все на ушах стоят, а он сидит». И родители делают выводы. 2 часа в неделю в доме молитвы даром не проходит. То есть они уже до 6 лет уже научились сидеть спокойно. То есть если дети учатся сидеть в доме молитвы правильно, им в школе будет легче.
Хорошо, братья, давайте обобщим. Это не все. Брат сказал, что он обделен вниманием. И это то, что он вот так ведет себя, одна из причин. Он хочет себе внимания, а его нету. Вторая, он, ну как Петр Франц, случайный ребенок или не совсем.
Нелюбимый,
да. И он пишет письмо. Я это не прочитал. Он пишет это письмо, потому что он не знает, кому уже можно сказать. Он не знает. Последнее, Господи, я тебе напишу, папа говорит, что ты все слышишь, все знаешь, и ты сейчас читаешь мое письмо. Это о чем говорит? Как раз о том, что было сказано. Братья, здесь можно еще много говорить. Но как результат, 11-летний мальчик в 4 классе из верующей христианской семьи, но ведет себя хуже всех в классе. Здесь есть серьезные пробелы у родителей. Ответственность отцов – это, братья, не только, и это самое, наверное, одно из минимальных, только заработать деньги – что сегодня становится сложнее, и нашим братьям, молодым отцам приходится усердно работать. Это одна сторона. Другая сторона, ну, у нас запросы неплохие, не маленькие. Чтобы все это удовлетворить, нужно много. Никто с нас не снимает ответственность за воспитание детей благочестия. Братья, поэтому я хочу просто напоминанием, что нам нужно понимать душу ребенка, нам нужно быть последовательным, нам нужно понимать ответственность, вникать как хочешь, но тебе даны дети, и если ты хочешь, и от Бога дана тебе ребенок, и дано все потребное для жизни и для благочестия, все тебе дано. Но ты со своей стороны приложи все старание и покажи добродетель. То есть со своей стороны сделай все, что нужно. Организуй, спланируй с детьми вместе что-то, с женой. Но это твоя ответственность. Идем дальше. Следующий пункт у нас ответственность служителей. Воспитание благочестия в церкви. Братья, что является основой для влияния служителя на церковь, для воспитания благочестия? Что является основой? Например, дарование, знание Писания, эрудированность или что? Да. Получается, опять личность служителя, да? Личность служителя является опять в основе. Но что туда включается? Это его качество характера, его духовная зрелость, его отношение к истине. Ну, например, готовность страдать несправедливо. Апостол Петр говорит во второй главе 1 Петра. «Угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, то есть хочет жить благочестиво, переносит скорби, страдая несправедливо. Что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки?» И приводит пример Христа и резюме. «Ранами Его вы исцелились». Братья, вот здесь тоже один из принципов личности служителя, который влияет. Если служитель любит Бога, старается и желает сделать все, что нужно, то один из важных примеров или конечного результата, как было у Христа, что Он, Христос, пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам. Он, будучи злословным, не угрожал, предавал все праведному, грехи наши сам вознес тело на древо. И вот сам конец. «Дабы вы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его выстрелили». Братья, это для нас, служителей, как личности, если мы готовы пострадать несправедливо, это за этим Бог будет стоять, Он будет защищать. Мы знаем из примеров Моисея, там, Давида и многих других пророков, что когда они не себя защищали, не свой авторитет, нет, где-то Павел защищал свой авторитет, но не как бы себя поднять, а он имел в виду, за ним стоит истина евангельская. Или сейчас Евангелие крест поставит, и она была связана с ним, потому что он ее провозглашает. Поэтому он говорит: «Я не меньше вас, я видел Господа и свой авторитет по ним». Я думаю, вы поняли, да? Не просто для себя, потому что за ним стоит слово, истина евангельская. Поэтому, братья, уступить, потерять, но поступить поистине – это намного ценнее, и оно формирует правильный взгляд. Вот по Коринфянам Павел говорит: «Братья, как у вас получается, что между вами ссора, вы идете в суды, друг на друга заявляете? Ну это же вообще плохо. Неужели вы не готовы? Ну пусть ты пострадаешь, пусть тебе ущерб». Ну вот как тот брат сказал той женщине: «Возьмите эти деньги, что-то мы не угодили вам, возьмите». «Да нет, вроде и нет». А потом встретила в городе и говорит: «Так и так, простите, а можно к вам прийти на собрание?» Можно было суд доказать, все там, разбирательство, заставили платить, там еще что-то. Братья, вот такие поступки, утверждать такое убеждение евангельское, оно будет работать для того, чтобы благочестие, это будет на примере, и оно будет работать. Еще что важно от служителя, его ответственность, это утверждать или провозглашать Евангелие. Братья, эту фразу мы говорим все и говорим правильно. Что мы туда вкладываем? Провозглашать Евангелие – это открывать смысл Слова Божьего через слова и через свою жизнь. А ясно излагать библейские тексты, открывая смысл, вложенный Духом Святым. И последняя мысль – это связывать учение Библии с практической ситуацией жизни сегодня. Вот так говорит Слово Божие, вот она наша ситуация. И вот как мы теперь в этой ситуации должны поступить благочестиво? И это мы, как служители, должны это объяснять. Это наша ответственность в воспитании благочестия, провозглашать Евангелие, исповедовать ее лично в своей жизни, показывать личный пример. И вот этот личный пример и личное исповедание такое, оно будет иметь силу влиять. Если мы будем говорить, проводить конференции, разные формы богослужения, будем говорить правильные вещи. Но нас понимают так, что когда касается каких-то финансовых, там, налоговых, а там все непонятно, и туда никто не запускает, и разные можно услышать слухи, братья, оно работает в сторону другую. И общее понятие такое, ну, вы служители, вы должны говорить правильно. Это ваша обязанность. А мы послушаем и поступим каждый, как кому будет выгодно. Вот это не благочестие, а это вид благочестия, а может еще и хуже. Здесь можно говорить о формах, я уже не буду говорить. Теперь последнее. Сотрудничество отцов и служителей в воспитании благочестия. Два момента скажу, очень коротко. Первый момент – это, братья, что работает, отцы и служители, если переживают, это единство по учению Евангелия. Павел говорит, братья филиппийцам, хочу, чтобы приду я или не приду, увижу или не увижу, но слышите вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Вот это единство, оно имеет, библейское единство, оно имеет и следующий шаг. Например, я не справляюсь с моими детьми. Сказать, братья, помогите, стыдно. Ну, мне стыдно за себя, за своих детей, и я стараюсь это скрывать. Это будет серьезная моя ошибка. Правильно по Писанию не скрывать свои ошибки, а открывать проблему и просить помощи. И если мы в единстве Духа, вы меня поймете. И вы будете за меня молиться, подвязаться, вы будете помогать. Что делал апостол Павел, когда в церквах галатийских пришли там и начали учить, что вот если не обрежетесь, то не сможете спастись. Это пошло такое движение. Как остановить? Если Павел сказал, я такой ученый, и тут такую, допустил такую, что-то ересь пошла. Нет, я что-то сейчас предприму там, братья. Что он сделал? Он пошел к братьям в Иерусалим, согласились, и предложил, братья, вот так. И братья выслушали и написали письмо, и это движение было как-то остановлено. Это ересь. Братья, быть... единстве по учению и отцы, и служители, все едино переживают, чтобы жить благочестиво по Евангелию. Второе – не скрывать, а открывать и вместе преодолевать. В этом заключается сотрудничество. Здесь можно еще расширять, но на этом я заканчиваю. И хочу призвать помолиться, братья, и напомнить еще раз хочу в конце, что ответственность отцов у нас есть, и нам нужно жить так, и нести эту ответственность, чтобы передавать истину евангельскую. Не свои понятия. Вот я так понимаю, там другой так. Это, этим самым у нас все рассыпается. А если мы стержень – это Евангелие, Христос, любить Бога, и мы этого стержня держимся в любом веке, в любой цивилизации, в любой там еще что-то. Если этот стержень будет, братья, будет и истина, и она будет держать нас. Как только мы переходим на понятие «мои», «твои», «наши», все рассыпается и придет к краху. Да благословит нас Господь. Аминь.